الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. Вот, так как на прошлой лекции, в прошлый раз мы начали сами, закончили тем, что мы рассматривали образ смерти сподвижников, образ смерти праведных ученых в исламе, то сегодня мы рассмотрим то, как боялись сподвижники и как боялись ученые умереть неправедной смертью. То, что по-арабски называется «сууль хатима», то есть «худший конец» или же «худшая смерть». Вот. В хадисе от Урбады ибн Самита передается о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ахабба лика Аллахи, ахабба Аллаху ликааху». «Тот, кто возлюбит встречу с Аллахом, Аллах возлюбит встречу с ним». «Ваман караха лика Аллахи, караха Аллаху ликааху». «Тот же, кто возненавидит встречу с Аллахом, Аллах возненавидит встречу с ним». И Аиша или некоторые жен пророка, как передает Урбада ибн Самит, сказали: «Инналя накрахуль маут». И они сказали: «Поистине мы ненавидим смерть, мы не любим смерть». И посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал: «Лейса кадалик». «Лейса кадалик», то есть «нет, не то, что вы думаете». Но, как сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи, «но если мумин, когда к нему приходит смерть, он радуется довольством Аллаха и то, что ему уготовано. И нету для него другой вещи, ближе и любимее к нему, чем встреча со с Аллахом». И тогда достигается та степень хадисов, в которой сказано «Ахаббаллаху ликааху», и Аллах возлюбит встречу с ним. И как пророк саллаллаху алейхи продолжил: «Ваинналь кафиры захадара бушира би азабилляхи ва би укубати». Но если кафир, когда к нему приходит смерть, он будет обрадован наказанием от Аллаха и той степени мучений, которая ожидает его. «Фалейса шею накраху илейхи мимма амамаху». И нету никакой другой вещи, которую он бы больше ненавидел, чем то, что ожидается впереди него, чем то, что будет с ним после смерти. Вот, как сказал Аль-Хафиз, имам Аль-Хафиз ибн Хаджар, он сказал в своей книге, вот, поистине говорит, цель под встречей с Аллахом подразумевается путешествие в вечную жизнь, путешествие к домам рая, либо к ада. «Ваталюб ма'инда Аллахи» – и требование того, что у Аллаха приготовлено для верующих. Но цель из высказывания хадиса, сказал имам, не смерть, ибо поистине мы все ее ненавидим. Но тот, кто оставит дунья и возненавидит то, что в ней, он возлюбит встречу с Аллахом. И также наоборот, если человек возлюбит дунью больше, чем Аллаха, он будет стремиться к тому, чтобы отдалять встречу со Всевышним. И это так на самом деле и происходит. И многие имамы сказали о том, что здесь все-таки в этом хадисе встреча с Аллахом никак не подразумевается то, что именно смерть. Вот. Передается также в хадисе от Сахли ибн Саада о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, встретился в битве с мушриками. И среди его сподвижников был человек, который не оставлял среди рядов кафиров ни одного человека, который бы воевал с мусульманами, не иначе как сражаясь с ним. И сподвижники сказали: «Ма аджза минна льяум ахад кама аджза кулян». И сподвижники сказали: «Кто из нас может получить награду от Аллаха такую же, как получит этот человек?» И посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал: «Хуа мин ахлиннар». Но посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал: «Он из обитателей огня». «Факаля раджу мин аль-каум». И тогда один из людей сказал, один из подвижников: «Я буду следовать за этим человеком и посмотрю, почему пророк саллаллаху алейхи сказал о том, что он один из обитателей огня». И что дальше произошло? Этот человек получил тяжелую рану. Он получил рану в живот во время битвы. И тогда, чтобы прекратить свои страдания, он воткнул меч рукояткой в землю, поставил лезвие в груди и упал на свой меч, покончив жизнь самоубийством. И тогда тот человек, который за ним следил, он пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Ашхаду аннака расулуллах», сказал: «Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха», саллаллаху алейхи вассалям. И тогда посланник Аллаха сказал: «Инна раджуль ля я'малю би амали ахли джанна фима ябдулиннас ва хуа мин ахлиннар». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине человек может делать то, из-за чего его окружающие будут считать то, что он обитатель рая, но он будет обитателем огня». И поистине, продолжил посланник Аллаха, салям, человек может делать те дела, которые окружающим будут считать его обитателем огня, но он будет в раю. И имам Бухари прибавил в ривояте этого хадиса одну фразу о том, что посланник Аллаха, салям, в конце сказал: «Иннамаль а'малю биль хаватим». Поистине все дела по их завершению. И хуваллахи это так. Любой человек может делать что-то, может чем-то заниматься, совершать какие-то хасанаты, но также легко можно и потерять, как сказано в Куране: «Фахабитат а'малюхум фаляну киму лягум яум аль-киямати вазна». И их дела будут рассеяны, и мы им ничего не прибавим в судный день. И хуваллахи любой человек, который отходит от ислама, который совершает куфр, этот человек теряет все свои дела, теряет свои заслуги перед Аллахом, пока не покается. И принять ислам, конечно, очень легко, но труднее умереть мусульманином. И многие имамы это знали и всегда опасались того, что худшим образом завершить свою жизнь. Вот. Имам Ибн Раджаб сказал о том, что большинство ученых, праведных ученых Ахли Сунны Валь-Джамаа, наших праведных предков, они больше всего боялись не только худшего конца, они боялись того, что им предопределено в книге, в Умм-уль-Китаб. Умм-уль-Китаб – это та книга, в которой записаны все наши людские судьбы, все, что произойдет с людьми, и будет ли человек счастливым или несчастным в этой жизни. И праведники среди ученых и среди сподвижников больше всего вот этого боялись. Как сказали некоторые саляф, то есть некоторые наши праведные предки: «Ма абкилю аюн, ма абкагаль китабу сабир». Сказали о том, что ни одна вещь не способна выбить из нас слезы больше, чем то, что нам предопределено в книге у Аллаха. Вот. И Суфьян ас-Саури, один из ученых, всегда говорил о том, что больше всего я боюсь того, что окажусь в этой книге у Аллаха несчастным. Вот. И говорил о том, что больше всего я опасаюсь того, что мой иман будет забран перед моей смертью. Вот. Малик ибн Динар, постоянно один из крупных ученых из праведных предков, постоянно всю ночь проводил в том, что он держал себя за бороду и плакал. И говорил: «Я Рабби, кад алимта сакан аль-джанна мин сакан ан-нар». И Малик ибн Динар говорил: «О Аллах, говорит, я знаю поистине дома обитателей ада и дома обитателей рая. Но в какой же из домов ты предрек мне находиться, спуститься в этот дом?» Вот. И, конечно же, сейчас мы посмотрим, как это происходило у сподвижников. Вот. Передается о том, что Мусаб ибн Зубейр сказал: Абу Бакр, когда пришла его кончина, вот, как мы знаем, Абу Бакр скончался из-за того, что он совершил омовение в свое время, когда был халифом, ледяной водой, из-за этого у него появилась температура, поднялась, спустя несколько дней он скончался. Вот. И незадолго перед смертью один из сподвижников передает Мусаб ибн Зубейр, он сказал о том, что когда Абу Бакру пришла смерть, к нему пришла Аиша и прочитала ему стихи. Вот на арабском, конечно, это можно прочитать, но на русский это настолько сложно перевести, валлай. Вот. И Абу Бакр повернул свое лицо к Аише и сказал: «Нет, ты неправильно говоришь, Аиша. Говори: «Ваджа ас-сакратуль маути биль хаффа, залика ма кунта минху тахид». И он прочитал аят из сура Аль-Кахф, в которой сказано: «Ваджа сакратуль маути биль хак». Поистине же к тебе пришло опьянение смерти. «Залика ма кунта минху тахид». И это то, чего ты опасался. Вот. И тогда Абу Бакр продолжил: «Посмотрите, найдите две моих любые одежды, постирайте их и похороните меня в них. Ибо поистине живой больше нуждается в новой одежде, чем мертвый». Когда скончался Умар, ибн Умар, его сын передает, Абдулла ибн Умар, он сказал: «Голова моего отца лежала у меня на коленях, когда он уже получил свое тяжелое ранение, когда его зарезал проклятый язычник Абу Люблю». Как вы знаете эту прекрасную эту историю, когда Умара убили. Вот. Но я думаю, вкратце для некоторых ее стоит рассказать о том, что этот Абу Люблю во время Умара, Умар постоянно стремился, чтобы не мусульмане не селились в Медине. И всякий, кто не мусульманин, приходил в Медину и селился в нем, он получал соглашение с Умаром, они составляли, о том, что этот человек не будет выказывать свою ненависть к исламу и мусульманам. И этот Абу Лю-Лю, он фактически получил договор с Умаром, и однажды он его вызвал. Вот. Он, то есть Абу Лю-Лю пришел и пожаловался Умару о том, что джизья, которую на него наложили, несправедлива. И Умар сказал, что ты умеешь делать? Он перечислил то, что он умел делать в своей профессии. Он сказал, я считаю, что это мало для тебя, ты вполне можешь это сделать. И Умар сказал, ты можешь построить ветряную мельницу? И Абу Лю-Лю сказал, да, конечно, могу. Я тебе построю такую ветряную мельницу, о которой будут говорить на Востоке и на Западе. Сказал Абу Лю-Лю и вышел из покоя халифа. Вот вы можете представить, чтобы человек угрожал халифу вот в открытую так? Этот человек сказал это Умару и вышел. И Умар повернулся и сказал, до чего, говорит, мы дожили, что нам уже угрожают эти рабы. Вот. И после этого один из подвижников вспоминал, через несколько дней я проходил рядом с мечетью пророка, салам, и увидел, как сидело трое человек. Среди них был Абу Лю-Лю и еще двое. И когда они увидели меня, они встали, и у одного из них из рукава выпал кинжал с двумя лезвиями, рукоятка и два лезвия. Вот. И я удивился, думал, зачем этот кинжал нужен, и прошел дальше. И в тот день на намазе Абу Лю-Лю совершил свой коварный план. Он стал в одном из передних рядов, и когда Умар пошел на руку, он выхватил кинжал, подскочил к нему и нанес 4 удара, один из которых попал в живот. Вот. После этого Умар потерял сознание от потери крови уже после того, как он закончил несколько ракатов, он приказал кому-то подменить его сзади. Вот. А Абу Лю-Лю, сам испугавшись того, что он сделал, этот проклятый язычник бросился через ряды сподвижников и по дороге резал всех, кто стоял на намазе этим кинжалом. Вот как вспоминают историки, в том числе Табарани пишет о том, Абу Лю-Лю, продираясь до выхода, убил и ранил свыше 24 человек среди сподвижников. И в конце, когда он уже выходил фактически из хода из мечети, никто из сподвижников не прерывал намаз. И Умар не прервал, и сподвижники не прервали, и Абу Лю-Лю старался выйти. И тогда что произошло? Абдурахман ибн Ауф, один из 10 обрадованных раем, мы все прекрасно знаем этого сподвижника, который стоял сзади, он просто снял с себя аба, эту плащ, накидку, и бросил на него. И Абу Лю-Лю, этот грязный язычник, запутался в ней, и он думал, что его вот-вот схватит. И тогда он сам себя пронзил кинжалом. Вот. А Умар после этого, спустя несколько дней, в Аллахе, кончался. И как передает Абдулла ибн Умар, он сказал, когда перед смертью отец мне сказал, «Дуа хадди аль-арк». Он сказал, «Положи мою щеку, положи меня так, чтобы моя щека прикоснулась к земле». И я сказал, «Зачем это нужно? Лучше будет, если твоя голова будет у меня на коленях». И он сказал, «Дуа гуля уммаляк». Он сказал, «Положи, нету у тебя матери». И я положил его тогда, сказал Абдулла ибн Умар, своего отца щекой на землю. И Умар заплакал и сказал, «Вайли, ва вайли умми, илля мне рхамни Робби». И Умар сказал, «Горе мне и горе моей матери, если меня не помилует мой Господь». Вот. И дальше передается, что после этого к нему зашел Ибн Аббас. Кто из вас знает Ибн Аббас? Абдулла Ибн Аббас – один из крупнейших сподвижников. Первый человек, который основал исламский университет за всю историю ислама. Это тот человек, который являлся просто светочем исламских знаний. Что Абдулла ибн Аббас, что Абдулла ибн Масуд, что Абдулла ибн Аббас, что Абдулла ибн Амр ибн вот. Вот несколько сподвижников были действительно крупными учеными, и среди них был Абдулла ибн Аббас. И Абдулла ибн Аббас зашел к Умару и сказал: «Я амир аль-муминин, аслям тахина кафаран нас». Он сказал: «О повелитель правоверных, ты принял ислам тогда, когда люди впали в куфр. И ты воевал вместе с посланником Аллаха, салям, в то время, когда его унижали люди. Вакутильта шахидан, и ты скончаешься, ты убит, ты ранен шахидом. Валям яхталиф алейка иснани, и никто не способен про тебя сказать что-то дурное. Ватуфия Расуллах салсалям, ваху анка радин, и посланник Аллаха, салям, скончался, и он был доволен тобой». И Умар сказал, «Аиза алейя макалятак». Он сказал, «Повтори-ка мне еще раз, что ты сказал». И Ибн Аббас повторил. И Умар произнес, «Магрурун ман гарартумугу». Он сказал, «Опьянен тот, кого опьяняют». والله لو أن لما اطلعت عليه الشمس وغربت لفتديت به ممن هو مطلع. И он сказал: «Валлахи, клянусь Аллахом, если у меня бы было то, все то, над чем поднимается сейчас солнце и заходит над ним, я бы выкупил, постарался бы искупить свое положение, в котором я сейчас нахожусь». И передается также в хадисах о том, что Усман ибн Аффан, третий праведный халиф, вставал на могиле, но вставал на кладбище, когда пророк Султан сказал: «Посещайте кладбище, поистине вам это напомнит о смерти». И Усман ибн Аффан, посещая кладбище, он вставал на могиле и плакал. И как передают сподвижники, он плакал до тех пор, пока его борода не намокала от слез. И ему сказали: «Факида ляху тазаккир джанна ваннар фаля табки». Фатазаккир хабр фатабки. Ему сказали: «Усман, при тебе вспоминают рай и ад, и ты не плачешь, бывает. Но когда ты видишь могилу, ты плачешь. Что с тобой?» И Усман ответил: «Инни самиату Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль». И Усман ответил: «Поистине я слышал посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Аль-кабр аввалю манзилю мин маназили л-ахира». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Могила – это первое жилище из жилищ вечности. И если спасешься от него, то все, что после него, будет легче. Если же не спасешься от него, то то, что после него, будет намного хуже». И как мы знаем, в хадисах сказано, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кабр рауда мин рияды джанна», то есть могила либо сад из садов рая, «ва имма хуфра мин хуфарин нар», или же яма из ям ада. И все хадисы, все ученые Ахли Сунны согласились в том, что азаб аль-кабр, наказание в могиле, существует из Сунны. На него приходят доказательства из Курана и хадисов. И тот, кто отрицает это, он не относится к части акиды, к ученым Ахли Сунны валь-джама. Вот, ибо те доказательства, которые приходят из Курана, из хадисов, они четко и ясно указывают на то, что любой человек будет получать либо блаженство, либо наказание, уже начиная с могилы. Ибо, как сказано в Куране, где Всевышний Аллах говорит о фараоне и его семействе, он говорит: «Аннару юрадуна алейхи гудува ва ашия». Огонь прикасается к ним и утром, и вечером к нему. «Ваяума такуму саату адхилю аля фараона ашаддаль азаб». Но в тот день, когда поднимется час, когда наступит судный день, я введу семейство фараона еще в более худшее наказание. И этот аят из Курана явно указывает на то, что наказание в могиле существует. Оно существует сейчас для фараона, оно существует для многих тех, кто были прокляты Аллахом и его посланником. Вот. И дальше Усман добавил, он сказал: «Валлахи не самиату Расулла салсалям». Он сказал: «Поистине я слышал пророка салсалям, который сказал: «Ма раэйту манзаран кат илля ва кабру абза мингу». Он сказал: «Я не видел ничего ужаснее или отвратительнее, мерзительнее могилы». И Абдулла ибн Руми передает: «Мне сообщили о том, что Усман, радиаллаху анху, сказал: «Если бы меня поставили между раем и адом, и я бы не знал, куда меня отправят, я бы выбрал стать песком, который развеет ветер, перед тем, как Аллах примет свое решение в отношении меня». Вот. Имам Али ибн Аби Талиб, четвертый праведный халиф, сказал: «Поистине говорит, я видел сподвижников посланника Аллаха, салсалям. Я не вижу ничего подобного, похожего на них. لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين عيونهم أمثال ركب المعز». То есть имам Али сказал: «Поистине сейчас я не вижу никого, кто бы был похож на сподвижников посланника Аллаха салям. Я видел, как они просыпались, взъерошенные, склоченными волосами и покрытыми пылью. У них на щеках были проложены дорожки от слез. Они спали, поклоняясь Аллаху саджда и стоя. Они читали книгу Аллаха. Они состояли в намазе так, что их колыхал ветер от слабости». «Валлахи лякааннель каум баату гафилин». Имам Али сказал: «Поистине, говорит, глядя сейчас на наше положение, мне кажется, то, что люди находятся в пренебрежении об ахира, об вечной жизни». Вот. А имам Ибн Масруд, Абдулла Ибн Масруд, тот самый человек, который сказал про себя. Абдулла Ибн Масруд произнес перед сподвижниками, он сказал: «Валлахи, я грамотнее всех сподвижников в плане Курана. Нет в Куране ни одного аята, про который я бы не знал, когда он был ниспослан. Про кого он ниспослан? И что здесь за смысл подразумевается?» И этот человек, про которого передается, потому что когда он умирал, к нему зашли сподвижники и спросили на арабском очень интересную фразу. Они сказали: «Матташтаки, коля зунуби, фаматташтаки, коля рахмата рабби». И Ибн Масуда спросили: «На что ты жалуешься?» И Ибн Масуд ответил: «Я жалуюсь только на свои грехи». И тогда его спросили: «Фаматташтаки, что ты желаешь?» Ибн Масуд ответил: «Рахмата рабби, милости своего Господа». Вот. Когда же умирал Абу Хурейра, он плакал перед смертью. И его спросили: «Ма юбкик?» Его спросили: «Что заставляет тебя плакать?» И Абу Хурейра ответил: «Я не плачу по причине этой вашей дунья, но я плачу по причине долгого путешествия, которое меня ждет, и того, что слишком мал мой запас хасанатов для этого путешествия. И я чувствую, что я предстану между раем и адом, и я не буду знать, куда меня направят». Вот. А передается о том, что Умар ибн Абдул-Азиз, один из праведных халифов, которого многие из ученых Ахли Сунны валь-Джамаа пытались в свое время отнести к пятому праведному халифу, вот. От него передается о том, что он однажды ночью плакал так сильно, что вместе с ним плакала вся его семья, когда он плакал в своей комнате. Но когда они уже не смогли терпеть, они зашли к нему и спросили: «Умар, почему ты плачешь?» И он сказал: «Закарту мансалифаль хаум байна ядайи Иллахи Та'аля». И Умар ибн Абдул-Азиз сказал: «Я вспомнил место расположения всех людей перед Аллахом. Фарихун филь джаннати ва фарихун фис саир. Группа в огне и группа в раю». Как мы знаем, в Коране это сказано: «Фарихун филь джаннати ва фарихун фис саир». И Умар ибн Абдул-Азиз, когда прочитал этот аят, «Сумма сараха ва гушия алейхи», он закричал и потерял сознание. Вот. Когда же умирал Сулейман ат-Тайми, ему сказали: «Абшир, факад кунту муджтахидан фи туати Аллахи Тааля». Ему сказали: «Радуйся, Сулейман, ты был один из ученых муджтахидов». И он сказал: «Не говорите мне этого. Поистине я не знаю того, что мне будет показано от Аллаха. Ибо в Куране сказано: «Вабада аляхум мин Аллахи ма алям якуну яхтасибун». Поистине показалось им от Аллаха то, что они не думали никогда, что это будет, или то, что они не подразумевали. И передается о том, что Али ибн Хусейн, один из праведных имамов, когда совершал вуду, он желтел, его лицо меняло свой цвет. Он желтел. Его спросили: «Что с тобой?» И Али ибн Хусейн ответил: «Атадаруна байна ядай ман уриду анакум». И имам ответил: «Валлахи, неужели вы не знаете, перед кем я сейчас собираюсь стать?» Конечно же, имею в виду то, что он станет перед Всевышним. Вот. Когда скончался Муавия ибн Аби Суфьян, мы все прекрасно знаем этого сподвижника, один из тех, кто бы записывал Куран при жизни пророка, салям, один из тех людей, кто был халифом после смерти Али, имама Али. Вот. И когда его смерть пришла, и Муавия сказал: «Посадите меня на кровати». И его посадили. И он начал совершать зикр Аллаху и восхвалять его. После чего остановился и сказал сам себе: «Аль-ан тазкуру раббака я Муавия ба'да инхитам валь инхидам». И Муавия сам себе сказал: «Ты только сейчас вспомнил своего Господа, Муавия, после того, как ты уже находишься на грани смерти». «Аля кана далека ва гусну шабаб надыр риян ва бака хатта аля бука гусну каль». И тогда он сказал: «Неужели ты не мог этого делать, когда ты был еще молод, когда ты был еще здоров?» И после этого он зарыдал. Зарыдал так, что «хатта аля бука», то есть до тех пор, пока он не было слышно его плач издалека. И после этого он сказал: «Я Рабби рхам шейха аль-аси, заль кальби аль-каси». То есть на арабском это, конечно, звучит красиво, но если на русский это перевести сложно. Муавия сказал: «О Господь, прости же ослушавшегося шейха, у которого жестокое сердце. Вот. Ибо поистине, говорит, я не призывал никому, кроме тебя». Вот. Передается также о том, что Амр ибн аль-Ас, мы все прекрасно знаем, Амр ибн аль-Ас — один из величайших сподвижников, один из тех, кто принял ислам, один из тех, кто был врагом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и участвовал в переговорах в Эфиопии для того, чтобы изгнать мусульман оттуда. Вот. Когда он принял ислам, это был тот человек, благодаря которому вот Аллах дал победу над Египтом, когда они, благодаря помощи Аллаха, конница Амра бин аль-Аса атаковала передовые ряды воинов Египта, смяли их и вышли на другой берег Нила и основали Гизу, район Гизы в Каире, который мы, может быть, кто там был, прекрасно знает. Вот. До сих пор, честно сказать, многие египтяне не знают, почему район Гиза называется Гиза. Вот. А это от арабского глагола джаза, то есть пересекать что-то. И Амр ибн аль-Ас, когда пересек Нил, он основал там район, который сейчас называется Гиза, где находятся пирамиды. Вот. И там же он основал первый исламский университет за всю историю Египта под названием Джамиат-уль-Фустат, университет палатки, если дословно перевести. Потому что весь университет там состоял буквально из 10 палаток, в которых сидели ученые и преподавали тем, кто принимал ислам среди египтян. Вот. И когда Амр ибн аль-Ас умирал, он призвал свою стражу и своих людей близких. Вот. Когда они зашли к нему, он спросил: «Вы можете чем-то меня обогатить, кроме как? Вы чем-то можете, кроме Аллаха, мне помочь?» И они сказали: «Нет». Он сказал: «Пазхабу ва тафарраку анни». И Амр ибн аль-Ас сказал: «Тогда разойдитесь и оставьте меня одного». После этого он позвал к тому, чтобы принесли ему воду. И он стал делать вуду. И потом после этого произнес: «Ихмилюни иляль мазжид фафалю». И тогда он приказал: «Несите же меня в мечеть». И они это сделали. И тогда он в мечети произнес: «Аллахумма иннака амартани фаасайту». Он сказал: «О Аллах, ты мне приказал, но я слушался тебя. Ты мне доверил, я предал». И поистине, говорит, нету никого сильного, кто бы мог победить. И нету никого, ни одного грешника, которого ты бы не мог простить. Вот. И это был тот человек, Амр ибн аль-Ас, который был наместником Египта, про которого прекрасно знаем, который в свое время, во времена правления Умара, фактически, благодаря ему, была спасена Медина со всеми жителями. Потому что, когда во время правления Умара наступил Амур Рамада, как мы знаем, это год песка, если дословно перевести, наступили сложный год, когда в Саудии не пролилось ни капли дождя за год. Погибло все. Погибли посевы, погибло все. Как вспоминали историки, люди разрывали ямки вот этих вот тушканчиков степных для того, чтобы разграбить их запасы. Люди погибали. Как сказали историки, из 4 обитателей Саудии выжил всего лишь один. И люди стекались в Медину огромными толпами. И Омар не знал, что делать. Запасы были на исходе. Не было ничего. И он написал Амру ибн аль-Асу. Он сказал: «Как только получишь это письмо, сразу же отправляй мне караван с продовольствием. Я не знаю, как ты это сделаешь, каким образом, но мне нужно продовольствие». И Амр ибн аль-Ас ему сказал: «Омар, не переживай. Я отправлю тебе такой караван, что когда ты получишь первого верблюда, последний будет еще снаряжаться у меня в Каире». Вот. И фаваллахи, благодаря усилиям Амра бин аль-Аса и многих других сподвижников, которые были в свое время наместниками в Бахрейне, как Абу Хурейра, вот, благодаря этому была и спасена обстановка, и мусульмане Медины были спасены от полного вымирания. И, конечно же, сейчас мы затронем важную такую тему, на которой мы сегодня и закончим. Это признаки худшей смерти. Это признаки худшей смерти, которые происходят с человеком как до, так и после, про которые писали ученые Ахль-Сунны валь-Джама, те, на которых они согласились, и про то, что они писали в своих книгах. Вот. Как писал Ибн Раджаб, один из крупных ученых, он сказал: «Поистине Аллах может показывать своим рабам то, что происходит в могилах, и то, как люди оказываются там, или как они получают вознаграждение. И передается хадис от Абдуллы ибн Убейда ан-Ансари, от которого участвовал в битве при имаме после смерти пророка, салям, который был убит Мусайлим аль-Каззаб, проклятый Мусайлима, который объявил себя пророком. Вот, после битвы при имаме, в которой погибло очень огромное количество сподвижников, в том числе и 70 человек, которые знали Куран наизусть. Вот, в этой битве, как мы знаем, в конце убили Мусайлиму, но погибло очень много сподвижников. И передается о том, что Сабит ибн Кайс ибн Шамас, когда он скончался в битве при имаме, его хоронили и положили в могилу, сподвижники сказали: «Мы слышали голос из могилы, который сказал: Мухаммаду Расулуллах, Абу Бакр Сиддик, Умар Шахид, Усман Рахим, Фаназар Нахайзаху Амаид». Сподвижники сказали: «Мы слышали, как из могилы донеслось: Мухаммад Расулуллах, Абу Бакр Сиддик, Умар Шахид, Усман Рахим». И мы посмотрели и увидели, что он был мертв. И таких историй приводится очень много, в том числе и шейху Ислам ибн Таймия писал в своих книгах о том, что ни один человек слышал голоса тех, кто наказываются в могилах. И это видели многие. И это ясно приходит на это доказательство из сунны. Вот. Об этом очень многие говорили, в том числе это продолжил его ученик Ибн Хайм. Он сказал о том, что в Аллахе среди людей есть те, кто слышали голоса наказываемых в могилах, вот, и видели это. Вот. И такие случаи, как писал, очень часто происходят и известны. Вот. Ибн Хайм дальше дополнил в своей книге «Ар-Рух». Он сказал о том, что видение огня в могиле, как видение ангелов и джиннов, оно может происходить иногда и показываться тому, кому пожелает Аллах. Вот. И сейчас мы перечислим те в Аллахе причины, которые являются признаками худшего конца любого человека. И, конечно же, в любом случае, к этому ведет несколько вещей. Как упомянули ученые о том, что это «ан-нифах вар-рия», это лицемерие и показуха, «вахуббу сама», и когда человек любит слушать пустую болтовню, «вагафля ан-зикрилля», и пренебрежение, забывчивость об упоминании Аллаха. Вот. Их существует очень много, и мы их затронем, но это уже, иншаллах, будет в следующий раз. И поэтому сейчас мы кратко попытаемся понять, что такое признаки худшей смерти, которые описаны были учеными в многих книгах, в том числе как учеными древности, так и учеными современности. И как пишут ученые, признаки худшего конца до смерти. Один из них, как согласились ученые, это о том, что человек не может произнести шахаду перед смертью. Когда ему говорят, произнеси шахаду, и он не может ее произнести. И такое очень часто происходит с теми людьми, которые погрязли в грехах, теми, которые совершают то, что не угодно Аллаху. Аль-Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали сказал, он сказал о том, что я присутствовал при смерти человека, которому заставляли произнести шахаду. «Куль ля иляха илля». И он сказал в конце, повернулся и сказал: «Ана кафирун бима такуль», «Я отказываюсь верить в то, что вы мне говорите». И Хафиз ибн Раджаб сказал: «Иттаку зуну фа иннаха хия ляти аукату», «Бойтесь грехов, поистине это то, что, к чему приводит это». А этот человек, который это произносил, Хафиз ибн Раджаб узнал, в чем была причина. Он был мудмин уль-хамр, он был алкоголиком. Он был тот, кто нарушал запрет Аллаха. И таких причин существует, честно сказать, очень много. И любой человек, который умирает, как мы знаем, наша обязанность, это о том, что мы должны его призвать к произнесению той фразы, после которой, если он произнесет, он войдет в рай, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот. Но если человек не может ее произнести, значит, здесь уже существует какая-то важная причина. Вот. Как мы знаем, когда умирал Абдулла ибн Мубарак, один из крупнейших ученых второго века по хиджре, он умер во время сухура, во время Рамадана. И умер в одной из битв. Он уже был стариком 80-летним. Он лежал на постели в походном шатре в битве Вот, и к нему пришли сподвижники его и сказали: «Произнеси». Один из них сел рядом с постелью и начал ему говорить: «Имам, произнеси ля-ля ля-ла, произнеси ля-ля ля-ла». И Абдулла ибн Мубарак молчал. Крупнейший ученый, человек, который был ученым по хадисам своего века, лежал и молчал на постели. И когда он произнес это много раз, начал повторять, надоедать, Абдулла ибн Мубарак повернулся к нему и сказал: «Валлахи, я бы не заговорил с тобой, но я боюсь то, что ты навредишь мусульманам после моей смерти. Ибо когда человек умирает, ты не должен надоедать ему, а должен призвать его к этой фразе с мудростью. Если он молчит, это не значит того, что он ее не произнес про себя». Поэтому в любом случае наша обязанность, конечно, это призвать любого человека к тому, чтобы произнести «Ля-ля, ля-ля» перед смертью. И таких случаев приводится очень много, в том числе, вот я как раз недавно читал историю одного мекканского шейха, который писал про то, что я встретил, вот буквально на днях он писал, говорит, я встретил в мечети Аль-Харам одного человека, который стоял на коленях перед Каабой и призывал к Аллаху простить его грехи. И он просил, чтобы он умер мусульманином. И этот шейх сказал, я подошел к нему, взял его за плечо и спросил, что с тобой? И он сказал, я, говорит, боюсь того, что я умру не мусульманином. Он сказал, почему ты этого боишься? Он сказал, так вот, слушай, нас было трое братьев. И, говорит, мы были при мечети постоянно, совершали азан. Вот. И когда, говорит, умирал старший брат наш, он призвал нас двоих и сказал, принесите мне мусхаф, принесите мне Куран. И мы принесли ему Куран. Он сказал, положите мне его передо мной. И они положили, он сказал, «Фуаллахи, ана кафирун бима фи хазаль мусхаф». Он сказал, клянусь Аллахом, я не верю в то, что здесь написано. И скончался на этом состоянии. И этот человек продолжил. После этого скончался мой средний брат. И то же самое произошло. И сейчас, говорит, больше всего я боюсь того, чтобы умереть так же, как умерли мои оба брата. И тогда шейх переспросил, в чем же была причина, то, что эти люди, что было в их жизни. Он сказал, «Валлахи, у них был единственный грех. Они любили смотреть порнографию». И говорит, это был единственный грех, который я знаю за их жизнь. Вот, и «Валлахи, даже такие грехи могут привести человека к тому, что Аллах не даст ему лучшей смерти». И очень многие люди, как передается, вот, как пишет Ибн Кайм, очень много существует историй про смерть людей, которые постоянно забывали об Аллахе и были в упоении этой жизнью. И они очень часто перед смертью не могли ничего произнести. Вот, в том числе один из наших студентов, который учился в Сирии, рассказывал мне, он говорит, когда мы были на похоронах, при смерти одного человека, мы его, говорит, сидели перед ним и заставляли его произнести «Ля-илляха илляллах». И он, говорит, не мог произнести, молчал. И в конце концов, когда мы его уже начали заставлять, он начал произносить: «Саджара, Саджара, говорит, принесите мне сигарету». Он, говорит, ничего не мог сказать, кроме сагара, Саджара, то есть кроме сигарет он ничего больше не мог произнести, говорит. Этот человек, говорит, который всю жизнь курил и только этим и занимался. И фу-валлахи, этот наш студент, этот мой очень знакомый брат, он говорит, я видел это собственными глазами, как человек ничего не мог произнести, кроме как «дайте мне сигарету». Вот перед смертью. Вот. Признаки худшей смерти во время омовения покойника. Об этом пишет шейх Аль-Кахтани, один из крупных саудовских шейхов, один из ученых, один из хадисоведов. Он пишет в своей книге о том, что существует несколько признаков того, что человек скончался худшим образом, и эти признаки проявляются во время того, когда его омывают. И шейх Кахтани пишет, «Валлахи, я присутствовал на омовении многих покойников. Я видел, когда их омывают, у них меняется цвет. Я видел то, что от них многих плохо пахнет, о том, что у них существует очень много тех вещей, которые просто пугают людей». Вот. И он сказал, однажды я омывал одного человека, и когда я его начал мыть, его цвет изменился, он стал черным, как уголь. Он сказал, фу Аллахи, перед этим, когда я его, до того, как я его начал мыть, он был белого цвета. Я очень сильно испугался, сказал шейх Кахтани. Он сказал, я вышел и встретил возле за дверью человека. Он спросил, ты его отец? И человек сказал, да, я его отец. Он сказал, что, в чем причина? Говорит, я его омываю, и он изменяет свой цвет. И этот человек ответил, у Аллаха газаражу каналяю салли. Он сказал, он не молился, говорит, он не читал намаз. И шейх Кахтани сказал, хузмайи так погасильгу. Он сказал, забери своего покойника и мой его сам. В Аллахе шейх Кахтани составил очень крупную книгу касательно всех тех вещей, которые происходят с человеком после смерти, во время омовения, о том, как это бывает. Вот. И он пишет в своей книге «Тазкирату лихван бихатимат линсан». У него есть книга, которая является, которая называется «Напоминание братьям о смерти человека». Вот. И в этой книге он пишет про многие вещи. Он говорит, существует очень большое сходство между тем, когда омывают человека, какие признаки происходят в этом. И в большинстве случаев они все дружно упоминают о том, что эти признаки того, что человек во время омовения меняет свой цвет. Вот. Также шейх Кахтани рассказывает, когда мы мыли одного человека, он сперва почернел в своем цвете, и после этого мы увидели, как из его глаз выходит красная кровь. Как будто бы он плакал кровью. «Ва'язам билля», — сказал шейх. «Прибегаю к Аллаху». И таких случаев, конечно, в книге описано очень большое количество. Вот, признаки худшего конца во время погребения. Вот. Дальше шейх Кахтан продолжает. Он говорит, мы однажды были после асра, говорит, хоронили одного человека. Вот. И когда мы подошли уже, говорит, к могиле, я спустился вниз, чтобы положить его в ляг, продолжает шейх. Он сказал, я положил его и положил кирпич под голову. Положил его лицо в направлении кыблы. И когда я, говорит, наклонился, отвернулся, говорит, я увидел, как голова его отвернулась, лицом отвернулся от кыблы. Я, говорит, взял два кирпича и подпер ему голову, чтобы он направлен был в сторону кыблы. Не успел, говорит, я отвернуться, как голова опять повернулась. Я, говорит, не смог. Я положил третий кирпич. И он, говорит, все равно он повернулся, я увидел, как у него открылся один глаз, с которого текла кровь. И тогда, говорит, я выскочил из могилы в ужасе и приказал ее засыпать. И фу Аллахи шейх Кахтани продолжает, вид этого покойника, говорит, преследовал меня во сне в течение 7 или 8 раз, говорит, до тех пор, пока я не совершил умру и не сидел 15 дней среди своих учеников и тому, чтобы читать Куран, говорит, и только после того, как я вернулся в Рияд, говорит, это видение этого покойника меня уже только оставило. И таких признаков о том, что человек, когда хоронят, его лицо отворачивается от кыблы, о том, что он не может нормально лежать, существует очень много. Также шейх Кахтан рассказывает о том, что некоторые люди, которые хоронили, рассказывали про то, что покойник падал своим головой, поворачивался и погружался носом в песок. И говорит, такое происходило очень часто. И говорит, в таких случаях, говорит, мы просто, говорит, закрывали могилу и уходили оттуда как можно дальше. И шейх Кахтан в своей книге продолжает. Он говорит, при мне, говорит, был человек, который был гробокопателем, совершил таубу, один из гробокопателей. Тот человек, который разворовывал могилы мусульман после их смерти. И этот человек, говорит, шейх Кахтан рассказывает, пришел ко мне и совершил таубу. Я спросил его, в чем была причина того, что ты решил совершить таубу? Спросил его шейх Кахтан. И этот человек сказал, в Аллахе я раскапывал могилы мусульман и грабил их, вырывая золотые зубы, снимая кафан для последующей перепродажи. И сказал, причина же главная была в том, что я одумался и совершил таубу, была в том, что я, сказал этот человек, разворовал 1000 могил мусульман, спускаясь туда, говорит. И что больше всего меня удивило, я видел, как этого человека, как этих людей хоронили и поворачивали лицом в сторону кыблы. Когда же ведь я раскапывал могилу, я видел, как они все были повернутыми лицами в обратную сторону. И дело в том, что это существует очень много хадисов на эту тему. При посланнике Аллаха, салям, был такой очень известный случай. Один из его бывших сподвижников по имени Саалаба был писцом Курана. Он записывал откровения от Аллаха. И в один из дней пророку, салям, были ниспосланы аяты, в которых Аллах рассказывал, как сварен человек из густка, потом появляются кости, потом покрываются мясом. «Сумма касауна ль-айзама ль-ляхма». После этого мы покрываем кости мясом, сказал Всевышний Аллах, рассказывая о творении человека в утробах матерей. И когда пророк салям произнес «Сумма касауна ль-айзама ль-ляхма», после этого мы покрываем кости мясом, сподвижник Саалаба, бывший сподвижник Саалаба, который сидел рядом с ним, он произнес «Фатабарак Аллаху ахсан аль-халикин». «Благословен же Аллах, лучший из создателей». И пророк салям повернулся к Саалабе и сказал «Хаказа унзилят алейя». Он сказал «Точно так же было ниспослано мне». Запиши это. И что дальше происходит? Этот человек Саалаба, которому явился шайтан и явился иблис, он подумал, он сказал, «Валлахи, если мне это пришло раньше, чем Мухаммаду, значит, ваши откровения спустились ко мне раньше, чем к нему. Если же говорит это не так, значит, Мухаммад лжец. И все, что он говорит, это все неправда». И этот проклятый человек, этот Саалаба, оставил все, что было, оставил Куран, оставил Ислам и убежал на территорию Сирии, где принял христианство. Вы видите, как человек отходит от ислама, и как это очень легко, если даже тот человек, который был писцом Курана, который был сподвижником, отошел от ислама и убежал. Вот. Он пришел на территорию Сирии и принял христианство, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о нем, земля его не примет. И когда он скончался в Византии, когда он скончался на землях Сирии, что произошло? Христиане его похоронили. На следующий день, придя на кладбище, они увидели, как его тело лежит на поверхности земли. И они сказали, странно, похоронили его второй раз. На второй день пришли та же самая история. Тогда они разозлились и сказали, это не иначе, как козни Мухаммада и его сподвижников, которые здесь по ночам разрыли могилу. Но как это могло произойти, когда сподвижники вместе с пророком салям были за 1000 километров от тех мест? И на третью ночь повторилось то же самое. И тогда они оставили его в таком состоянии. Вот. И как пророк салям сказал о том, что земля его не примет, так и произошло. У Аллахи такая же самая худшая кончина была со многими врагами Аллаха. С теми, кто проявлял свою вражду к посланнику Аллаха, салям, в том числе Ибн Кума, один из грязных язычников, тот человек, который нанес пророку салям ранение. Ибн Кума, а тот, который рассек пророку салям губу изнутри и выбил нижний клык. Тот человек, который ударом меча вогнал два кольца из кольчуги в щеку пророка салям и нанес ему удар мечом по плечу, который он заживал полгода рано. Этот человек, про которого рассказывается язычник Ибн Кума, как он скончался? Сподвижники разошлись во мнениях. Существует две версии его конца, худшего конца этого кафира. Одна из версий гласит о том, что во время битвы при Ухуде, когда он, Ибн Кума, нанес пророку саллаллаху алейхи ва саллям эти ранения, после битвы он пришел, подошел на гору и сказал, «Мухаммад, ты жив?» Он убил Мусаба ибн Умейра, сподвижника, который был похож на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он думал, что он убил Мухаммада. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям поднялся на вершине горы, взял в руки копье и бросил в него. И копье прошло ему между латами, незащищенное место, зацепило кожу, порвало до крови. Он выпал из седла, потом снова сел на коня и ускакал обратно. Когда он пришел к Абу Джахлю, не к Абу Джахлю, к Абу Суфьяну, он сказал... Абу Суфьян сказал, что с тобой, Ибн Кума, ты изменился в лице. Он сказал, валлахи, Мухаммад убил меня. И Абу Суфьян сказал, что с тобой, это царапина. Вот. Но он скончался по дороге в Медину через 3 дня. Это одна из версий. Вот. И про него пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что когда были в Мекке, Ибн Кума был его соседом. И постоянно каждый день рассказывал, Мухаммад, у меня есть конь, которого я кормлю отборной пшеницей. Когда-нибудь я сяду на него и убью тебя. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Валлахи, это я убью тебя, если это будет угодно Аллаху». И то самое произошло в битве при Ухуде. Вот. И Ибн Кума произнес Абу Суфьяну: это Мухаммад убил меня. Это он мне еще обещал это в Мекке. И клянусь Аллахом, говорит, если бы он даже плюнул в меня, я бы умер. И этот язычник, этот тот человек, скончался спустя 3 дня. Вот. А по другой из версий, на которой, в частности, писал Ибн Аббас и многие из подвижников, они сказали, проксал сам, когда его ранил Ибн Кума, а сказал: «Ахмак Аллах, пусть Аллах унизит тебя». Вот. И спустя несколько дней, когда они возвращались в Мекку, на одном из горных перевалов на него напал горный козел, который ударил его рогами, и он упал в пропасть, скончавшись после этого тем самым. Вот. И такие же истории были, как мы знаем, с Абу-Лахабом, с одним из худших творений Аллаха, который скончался от заражения крови и лежал в своем доме до тех пор, пока не начал издавать зловонный запах. И курайшиты боялись зайти к нему, его дети. Это произошло до тех пор, пока сам Абу Суфьян не вышел и не сказал: что с вами? Вы же курайшиты, говорит, ваш человек лежит в доме, говорит, уже воняет, и вы не можете ничего с ним сделать. И тогда они его, как сказали, плеснули на него издалека водою, после этого зацепили палками и оттащили на вершину горы Абу-Кубейс в Мекке. Оставили его там и закидали камнями. И фуаллахи, это было тот самый худший конец многих из тех людей, которые выступали против ислама, тех, которые проявляли свою ненависть к пророку, салсалям. И я надеюсь в том, что Аллах каждого из нас избавит от худшей смерти, причины которой мы, иншаллах, рассмотрим в следующий раз. Ибо существуют те причины, которые ученые согласились на том, что каждый из них может привести человека к худшей кончине. Их существует свыше 10. И в следующий раз, иншаллах, мы рассмотрим каждую из них для того, чтобы проанализировать самого себя на предмет нахождения этих причин. И все ли мы действительно чисты от этих вещей. И каждый из нас может рассчитывать на хорошую кончину.